46. За круглым маленьким столиком в глубине кафе Мортон Хейнесен заталкивал в себя еще один кусок сухого бутерброда с салями и сыром бри, в котором было слишком мало масла, слишком мало салями и, самое главное, слишком мало бри. Но ему нужно было купить что-то, кроме кофе, чтобы позволить себе занять место для работы. Хэмеру и Бернсторф он сказал, что пропустит ланч и пойдет прогуляться, а чтобы не столкнуться с ними или с другими знакомыми, он решил сесть в одном из кафе неподалеку от Стрэггет. Все это было совершенно на него не похоже. Но в последние дни события развивались так быстро, принимались решения и достигались успехи, и он был перегружен уже только тем, что старался поспевать за всем. Теперь ему нужно было порефлексировать и замедлиться, чтобы ясно мыслить, поэтому он не мог сидеть за своим столом, где все упорно высказывали ему свое мнение. Бутерброд разбухал у него во рту, словно строительная пена, и как только никто не смотрел в его сторону, он выплевывал хлебный шарик в салфетку, которую он, в свою очередь, прятал под еще большим количеством бумаги. Компьютер уже стоял открытым на столе. Все, что ему нужно было сделать, это вставить USB-накопитель, чтобы спокойно еще раз просмотреть записи с камер наблюдения на парковке. То, что Хеск не только пропал без вести, но и был признан погибшим, и к тому же, должно быть, был убит бывшей коллегой Дуней Хугар, казалось, происходило в кино, причем таком плохом, какое могут показывать только на каком-нибудь странном двузначном канале посреди ночи. Но все они собственными глазами видели, как она сбила его с ног и утащила прочь, как мешок с картошкой. Он сам довольно часто встречался с ней во время ее работы в отделе. Однако он не мог утверждать, что знает ее. По крайней мере, ничего сверх того, что находил ее компетентной и преданной работе, и что в команду она пришла с энергией, которой почти не было равных. В то же время в ней было что-то отвязное, как будто она, не моргнув глазом, могла перешагнуть через трупы, чтобы добиться своего. Раздражало ли Хеска конкретно это, он не знал. В конце концов, именно Хеск имел большой опыт и, наконец, собирался пожинать плоды многолетних трудов, когда вдруг из ниоткуда появилась Дуня и перетянул на себя все внимание. Всего за несколько месяцев химия отношений между ними превратилась в чистый яд, в результате чего им стало трудно даже находиться в одном помещении. Вот почему казалось немного странным, что эти двое снова вышли на контакт, что было одним из главных вопросов касательно смерти его коллеги. Договаривались ли они о встрече на парковке? И какую роль в таком случае играла Дуня в расследовании? Сами по себе вопросы были парадоксальными, поскольку именно Хеск обычно не вызывал противоречий. Более открытую книгу, чем он, еще поискать. Более или менее, все, за что он брался, было связано с командой. В отличие от Дуни, которая могла отправиться куда-то в одиночку, Хеск всегда отдавал предпочтение командной работе, открытому и понятному общению. Но, очевидно, не в тот раз, когда он решил поехать туда один, не поставив в известность ни его, ни Хэммера или Бернсторф, не говоря уже о Слейзнере. Наиболее вероятное объяснение — неудача во время встречи у него в квартире, когда Хеск был убежден, что все это — большой заговор против него и их расследования. Никто из них, включая его самого, не воспринял слова Хеска всерьез. Ни то, что он говорил о расследовании, ни его подозрения в отношении Слейзнера. Как будто они не могли столько всего переварить, что даже не дали ему объяснить и раскрыть детали. И не нужно было никаких университетских степеней, чтобы понять, насколько это должно быть неприятно. Теперь большинство улик указывало на то, что женщину убил Якоб Санд, а не Слейзнер. Но это не меняло того факта, что касательно их шефа было что-то не так. Что-то, что бурлило прямо за его улыбчивым фасадом. Особенно, когда дело касалось его реакции на исчезновение Хеска. Сам Хейнесен заметил это еще во время встречи. Все не просто разворачивалось слишком быстро, но прежде всего слишком легко. Как будто Слейзнер заранее знал, что Хеск поехал на ту парковку и попал на камеры наблюдения вместе с Дуней. Но что лучше, если вместо него кто-то из команды отправится туда и заберет флешку? Одно то, как он все это представил, казалось неестественным. И тот факт, что им к тому же удалось найти тело всего через несколько часов, тоже был примечателен. Это, конечно, могло быть связано с надежной работой полиции в сочетании с удачей. Слейзнер всегда обладал интуитивной способностью вести расследование в нужном направлении. И никогда уровень раскрываемости убийств в отделе не был таким высоким, как под его руководством. Хейнесен даже не хотел думать об альтернативном объяснении, пока все не будет расписано черным по белому. Первым делом он собирался выяснить, с кем был на связи Хеск, когда выглянул из-за бетонной колонны с мобильником в руке. Хэмеру удалось узнать номер, который оказался шведским, и пока сигналы пересекали границу, он готовился применить свой старый добрый шведский, которому его однажды обучил отец.
«Алло, Малин Ренберг?»
«Здравствуйте, меня зовут Мортен Хейнесен, я звоню из полиции Копенгагена».
«Ага», — сказала она после небольшой паузы. «Окей».
Он услышал, как она села.
«Извините, что спрашиваю, но с кем я конкретно разговариваю?»
«Ничего необычного, так как мы с вами скандинавские коллеги».
«Понятно. И, кстати, о коллегах. Правда ли, что вы говорили по телефону с Яном Хеском поздно вечером в прошлое воскресенье?»
«Да, это я ему позвонила».
Было слышно, как она вздохнула.
«Я вчера видела новости о его кончине. Совершенно ужасно».
«Да, мы здесь все еще в шоке».
«Неудивительно. Однако я не понимаю, как за этим может стоять Дуня Хугар».
«Почему нет?» — спросил он, стараясь звучать как можно более нейтрально.
«Не буду утверждать, что знаю ее, но, судя по нашим немногочисленным встречам, я считаю это крайне маловероятным».
«Могу сказать, что вы не одиноки, и поэтому хотел бы знать, о чем вы с Яном говорили в воскресенье».
«Это было совершенно другое, не имеющее к этому никакого отношения».
«Окей, но разговор касался работы».
«Да, конечно, да. Мы не были знакомы. Разговор касался расследования убийства, над которым я работаю здесь, в Стокгольме. Тогда у нас была жертва, а сейчас... Ну, честно говоря, я до сих пор не знаю, чем все это закончится».
«И чем Ян мог вам помочь?»
«Проблема была в том, что у него тогда не было времени. Он обещал перезвонить, но потом случилось то, что случилось».
Она снова вздохнула.
«Речь шла о шраме на теле одной из жертв в деле, которое он вел. Оказалось, что у одного из наших преступников похожий шрам».
«Преступников? А вы хотите сказать жертв, верно?»
«Ну, я бы сказала и тех, и других. Преступников, потому что они совершили убийство. Жертв, потому что они являются жертвами торговли людьми в сети со связями в Дании и Копенгагене. Сейчас у меня нет времени все объяснять, потому что я в пути. Ну, например, мы нашли документы, указывающие на то, что ваша женщина из машины была куплена в Швеции, и что датские покупатели были не очень рады платить полную цену, когда увидели этот шрам».
«Погодите-ка».
Хейнесен улыбнулся официантке, которая с плохо скрываемым отвращением освободила его от тарелки с хлебным шариком.
«Правильно ли я все понял? Значит, вам удалось установить ее личность?»
«Да. Ее зовут Элая Гудлак».
«Гудлак?»
«Да, похоже, это распространенная фамилия в Нигерии, откуда она родом».
«А тот документ, который вы нашли, что это?»
«Распечатка сообщения с фотографией ее шрама, отправленного с анонимного датского номера. Если хотите, могу вам прислать».
«Да, пожалуйста. Я бы с радостью получил тот датский номер».
«Конечно, без проблем. Ну, тогда договорились. Мне пора бежать. Впечатляющий шведский, кстати».
Хейнесен не успел поблагодарить, как разговор прервался, и он отложил свой мобильный с чувством, что только поскреб поверхность того, к пониманию чего он даже не приблизился. То, что женщина в машине была жертвой торговли людьми, не стало для него сюрпризом. И то, что она была куплена в Швеции или любой другой стране. Так они действовали. Отправляли своих жертв через много границ, чтобы их нельзя было отследить. Но то, что есть еще другие люди с такими же шрамами, которых к тому же сотрудница шведской полиции назвала преступниками, было чем-то совершенно новым. Означало ли это, что, если подытожить, Могенса Клинги застрелила Элайя Гудлак? Или он что-то не так понял? В конце концов, шведский был непривычен его уху. Он должен перезвонить и подробнее поговорить со шведским следователем. Может быть, они смогут друг другу помочь. Но не сейчас. Вместо этого он оживил компьютер и включил запись с камер наблюдения с самого начала. Как и во время вчерашнего просмотра, индикатор времени в верхнем левом углу показывал 15:00, когда вниз по рампе спустился бордовый Вольво и заехал на парковку, где встал на свободное место. В следующем ролике, 18 минут спустя, мужчина в джинсах и расстегнутой рубашке поверх футболки идет к Опелю. Так продолжалось до 20:48, когда синий Пежо Яна Хеска заехал на парковку и аккуратно проехал на свободное место, куда сумел протиснуться после нескольких попыток. Чтобы ничего не пропустить, Хеннессон замедлил скорость воспроизведения оставшейся части записи, где Хеск ходил и разглядывал машины, пока не нашел и не начал осматривать красный спортивный автомобиль Якоба Санда, а всего через несколько минут потерял сознание благодаря Дуне. Но нигде не мог заметить ничего такого, что бы вызывало подозрение. Это действительно была Дуня, и действительно она сбила его с ног. Свет, тени, все, казалось, сходилось. Завернутое в полиэтилен тело, которое несли два человека в камуфляже в более позднем ролике, конечно, могло принадлежать кому угодно, но увиденные им снимки с водолазной операцией Уисландс-Брюгге показывали, что именно так Хеск и был обернут. Другие, возможно, были бы разочарованы. Сам он больше всего чувствовал облегчение. Он не надеялся найти в видео ничего, чтобы не сходилось с реальностью. Напротив, он боялся, что найдет, а затем ему придется разбираться с последствиями. Но беспокойство оказалось необоснованным. Из того, что он мог видеть, ни одна из записей не редактировалась, что означало, что он выполнил свою часть работы и мог расслабиться с чистой совестью. Несмотря на это, он передвинул ползунок в самое начало, чтобы еще раз просмотреть все записи. Он не мог объяснить, почему, кроме того, что чувствовал. Это единственно верное решение. Чувствовал. Он неодобрительно покачал головой. Он, кто всегда выступал за строгие факты, доказательства и логические рассуждения, а не чувства. Теперь именно оно стало его единственным аргументом. Объяснение нашлось уже при просмотре первого клипа, когда на парковку заехал Вольво. Но на этот раз Хейнессона заинтересовал не он, да и вообще он смотрел на изображение не с этой камеры, а с одной из трех других, где ничего не происходило. Это вдруг стало настолько очевидно, что он не мог понять, как он и другие члены команды могли это пропустить. Причина, вероятно, кроется в том, что они действовали быстро, слишком быстро. Слейзнер подгонял их и приказал Хэмеру перепрыгнуть вперед на момент, когда в кадре появился Хеск. Но в первом клипе интересно было не то, что попало в кадр, а то, что не попало. В частности, блестящий красный спортивный автомобиль Якоба Санда. В правом нижнем окошке парковочное место пустовало, в то время как в верхнем левом на парковку заезжал Вольво. То же самое происходило и в следующих пяти записях, где автомобили либо заезжали на парковку, либо выезжали с нее. Но зато в клипе, где на парковку заехал серебристый Lexus, свободное место внезапно оказалось занято спортивной машиной Санда. Часы показывали 19:55, то есть 16 минут после предыдущего клипа. А это означало, что Санд, должно быть, прибыл туда вечером где-то между без 20 и без 5:08. Одним из объяснений могло быть то, что когда он въехал на парковку и вышел из своего спортивного автомобиля, детекторы движения не сработали и не включили 4 камеры наблюдения. Другим объяснением, что кто-то удалил именно этот отрывок.